У выхода со старого кладбища он заметил две фигурки. Одна в приталенном пальтишке, в песцовой шапке, пританцовывает, бьет сапогом о модный сапог. Другая фигурка малая, с большой круглой головой, одуванчиком. Слава богу, догадались закутать ребенка в тете Линину пуховую шаль. В валенках с галошами, в деревенских рукавичках из овечьей шерсти, в неповоротливой шубе стоит, смешно оттопырив руки. Чтобы не дать ход пустому разговору, опоздали на автобус, все машины ушли, мы с нового кладбища сюда, на всякий случай, Сашнин сходу поднял Светку, прижал ее к себе. Она молча и крепко обняла отца за шею, приникла к его уху ртом, осторожным теплом в него дышала. Почему-то он шел сердито. Или так казалось Лерке? Больше обычного хромал. И ботинки, полные снега, мерзло чиркали по стеклянистой полознице дороги. Не зная, что сказать и сделать, Лерка внезапно стала дразнить его про себя жестокой детской дразнилкой. «Рубь пять, где взять? Надо заработать! Рубь пять, где взять?» «Да что это я?» — совсем уж рехнулась. Вовсе одичала, остепенила она себя. «У него ж с ногой, видать, совсем неладно. Не может грубые милицейские сапоги носить». Лерка покорно зачастила ногами позади мужчины, и у нее тоже начали почирикивать сапоги. «Куда ты?» — хотела она запротестовать, запоперешничать, когда Сашнин свернул от кладбища к спуску, ведущему в железнодорожный поселок, но он же заорет, непременно заорет: «Домой, нечего шляться по чужим углам!» И потом у них там... В седьмом доме поминки? Может, помочь надо тете Грани и Викторине Миронне? Да мало ли что. Дни у него трудные. Хлопотные были последние дни-то. И работа с Сороквасовой, и какие-то хулиганы на него нападали. Все-то на него кто-нибудь нападает. И вообще живет он все время какой-то напряженной жизнью. Зачем так? Сколько свежих могил на новом кладбище, черно. А кладбище-то осенью лишь прибавлено и открыто. Зачем люди укорачивают себе жизнь? Зачем торопят друг дружку туда? Надо наоборот. Надо как-то совместно преодолевать трудности, мириться с недостатками. — Тебя где носит? — зашипела на Леонида тетя Граня, как только брякнула за ним гиря в седьмом доме. Второй черед надо садить за стол. Какие-то ветераны затесались, пробуют песняка драть. Я тут при чем, тетя Граня? Забирай их, выметай, чтоб людям не мешали. Я не служу в милиции, тетя Граня. Ну а к чё? Кому-то надо все одно наводить порядок. Хозяин-то наелся, никого видеть и слышать не хочет, по мамочке горюет. Тетя Граня отчего-то была непривычно сердита, почти зла. Скорее всего, от работы в доме ребенка. Судьбы и жизни детей, исковерканные еще при рождении, дорогими мамулями и папулями, наверное, не очень-то рассиропливают сердце. Они ожесточают даже таких свято-терпцев, как тетя Граня. Одна мамуля совсем уж хитро решила избавиться от сосунка. Засунул его в автоматическую камеру хранения на железнодорожном вокзале. Хорошо, что вейские милиционеры знают всех бывших и здравствующих специалистов по замкам. И один матерый домушник, живший по соседству с вокзалом, быстро открыл сундучок камеры, выхватил оттуда его сверток с розовым бантиком, поднял его перед негодующей толпой. «Девочка, крошка, дитя, жизнь! Посвящаю жизнь ей!» — возвестил домушник, — «потому как...» «А, суки, крошку дитя!» Дальше. Говорить этот многожды судимый, ловимый, садимый страдалец не мог. Его душили рыдания. И самое занятное, он действительно посвятил жизнь девочке. Обучился мебельному делу, трудился в фирме «Прогресс», где я отыскал себе сердобольную жену, и так они оба трясутся над девочкой, так ее лелеют и украшают. Так ли ей и себе радуются, что хоть тоже в газету о них пиши заметку под названием «Благородный поступок». Сашнин раскутал Светку, поставил кастрюльку с супом на плиту, зажег бумагу, начал толкать в печку дрова. Светка посидела возле дверцы плиты, на ее давней низенькой табуретке, взяла веник и стала подметать пол. Лерка стояла, опершись спиной на косяк, и глядела в дверь средней комнатушки, из которой виден был угол зловещего гардероба. Хозяин не приглашал ее раздеваться, проходить, пошвыривал дрова. Она, его примадонна, так ни разу ни с одним мужчиной больше и не была. И вот боится раздеться, а домашница. Ей нужно будет время заново привыкать к нему и к дому, перебарывать свою застенчивость или еще что-то там такое. Не всякому дураку понятное. — Ну, я пойду туда, — кивнул Леонид на дверь головой. — Надо. — Ты, Свет, похлебай горячего супу. Хочешь — почитай, хочешь — поиграй, хочешь — телевизор включи. Не знаю, работает ли, я его давно не включал. Светка перестала водить веником по полу, из-под лобья поглядела на него, перевела глаза на мать. Лерка молча отстранилась от косяка, пропуская Сашнина в дверь. Под лестницей серой пепельной кучкой лежало что-то в расплывшейся луже. «Урна», — догадался Сашнин. На свадьбы и торжественные гулянки ее уже давно не пускали. Но с поминок прогонять не полагается. Такой обычай. Наш тоже русский. «Эй!» — вскипело вдруг в груди Сашнина. «Эй, жена, иди полюбуйся на мою полюбовницу!» Хотел он уязвить Лерку напоминанием о давнем скандале и тут же осоврасил себя. Словцо лаври казака пришло с кразу. «Совсем ты, Леонид Викентич, с глузду съехал, как говорят на Украине, совсем! Скоро злом и зайдешь, касатик!» «Ордена недаром нам страна вручила, и это знает каждый наш боец. Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов, мы готовы к бою, Сталин наш отец!» Подпершись рукою, в полголоса вел за столом лавре казак, дядя Паша, старец Аристарх Капустин, соседи, многочисленные воспитанники, бабки-тутышихи и просто знакомые люди подвывали в лад ветеранам, промокая глаза комочками платков. Игорь Адамович лежал ниц на материнской кровати, в пиджаке, в начищенных ботинках, не шевелясь, не подавая голоса. Викторина Миронна вопросительно и тревожно взглядывала в его сторону, вежливо почуя гостей. У торца стола, в выдающийся костюм, в заморскую водолазку и шелковистый парик, наряженная, торчала, нелепая, и всем тут чужая Юлька. Она поймала взглядом вошедшего Леонида, потерянно ему улыбнулась. — Сюда, сюда, дядь Леш, сюда, пожалуйста. Певцы примолкли было при появлении Леонида, но он, присев к столу, без ожидаемой строгости молвил. — Пойте. Пойте, ничего. Бабка Зоя легкого характера была, любила попеть. Ой, бабушка, бабушка! Диким голосом закричала Юлька и упала на плечо Леониду. Он ее погладил, по съехавшему на ухо, не по ее малой и глупой голове, сделанному парику, и со скрипом прокашлял чем-то вдруг передавленное горло. Пришла Лерка. Сашнин подвинулся, освобождая место подле себя на плахе, положенной на стулья вместо скамьи и покрытой облысевшим ковриком, принесенным Викториной Мироновной из дому. «Царство небесное, милой бабушке», — потупясь произнесла Лерка, зачерпнула ложечкой кутьи из широкой вазы, подставив ладонь, пронесла ее до рта и долго жевала, не поднимая глаз. Тетя Граня закрестила, заплакала. Зашмыгали носами, заплакали, заутирались женщины-соседки. Кто-то сказал привычное, к которому никогда и никому не привыкнуть. Вот она, жизнь-то, была и нету. Никто не продолжил, не поддержал скорбный разговор. И петь больше не пробовали, не получалось. Ни долгой душеочистительной беседы, ни песен, расслабляющих грустных, располагающих людей к дружеству и сочувствию, не получалось. Ночью Сашнин лежал, не шевелясь, на свежезаправленной постели. Близко, за тонкой перегородкой, посвистывала носом Светка, простудившаяся на кладбище. Несмело прижавшись к нему, спала Лерка. Четко работали, стучали старые часы на стене в деревянном ящике, и их любила заводить ключом Светка. Леонид все забывал их заводить. И уже через сутки, после разрушения семейного союза, часы, упершись гири в деревянный пол, замолкли, и делалось тихо. Время останавливалось в четвертой квартире. Он стал думать, откуда и каким образом попались в пролетарскую квартиру такие старинные, снова сделавшиеся модными и ценными часы. Опять пошла мода на старину. Но ничего не вспомнить, не придумать не смог, и вообще думать ему ни о чем не хотелось. Редкий, пусть и настороженный покой был в его жилище. И в сердце. Он понимал, что надо как-то налаживать свою жизнь, разбираться в ней. И прежде чем вплотную засесть за письменный стол, по-новому, вдумчивее и шире, что ли, осмыслить все, что произошло и происходит с ним и вокруг него, научиться смотреть на людей и понимать их не так, как прежде, глазами зоркого и беспощадного опера, а человека иного предназначения. На работе там просто было сортировать алкашей, бабников, разведенцев, жуликов, мелких и больших воров, паханов и цариц, сутенеров и рвачей, вокзальных и чердачных обитателей, бичей, перекати поле вербованных. Ведь это лишь верхний слой. Или нижний. Пыль на подоконнике, а за окном, поза стеклами, бредет, бегит, живет, пляшет, веселится, плачет, ворует, жертвует фамильными ценностями и собой, рождается и умирает всякий разный народ, много народу. Много земли, много лесу. Много лесу, много лесу, много вересиночек. Он так и уснул, не успев до конца вспомнить частушку, слышанную в деревне Полевки. Хорошая, складная частушка. Народное творчество. Спал он сперва спокойно и крепко, но потом привязался и начал мучить его кошмарный сон. По весеннему, рассосанному льду, замусоренному рыбаками и спятнанному сверлами, приплясывая, ходила девочка в красной шапочке. Лед от того и другого берега был отсоединен. Вот-вот тронется река, и никого на льду, ни одной души, кроме девочки. Леонид смотрел, смотрел на девочку и узнал Светку. Хотел заорать, но в это время река тронулась, начала ломать, разводить льдины. Сашнин бежал вдоль берега, точнее, пробовал бежать, да не бежалось. Звал Светку. Воздуху на громкий крик в груди не хватало, и тогда он бросился в реку, стал разбивать лед кулаками. Лед не разбивался. «Ты его доской, доской!» — послышался голос Феди Лебеды. И откуда-то взялась доска. Леонид крушил лед доской, рвался к Светке, больно натыкаясь грудью на острие льдин, все глубже забредая в кипящую мутную воду. Хорошо хоть не холодная. Сток, горячий сток с шинного завода, вот и не холодная. Он пробился-таки к девочке, протянул руку, но в это время льдина лопнула на несколько частей, беспечно смеющуюся девочку закружила, понесло уже не на льдине, а на тетрадном листе, в углу которого стояла крупная красная двойка, понесло в небо, во тьму, проколотую звездами. Да это же свет! «Тот свет!» — догадался Леонид. И, как ему казалось, во все горло заорал «А-а-а!» На самом же деле лишь замычал и, подпрыгнув в постели, проснулся.
«Ты че?» — прошептала невнятно Лерка.
«Спи, спи, ничего». С облегчением перевел он дух и прижал ладонью Лерку к постели. И не отпускал до тех пор, пока не занемела от неподвижности рука. Затем поднялся попроведать дочку. Слегав одеяло, уронив подушку, руки и ноги в разброс, девчушка доверчиво обняла бабы Линин старинный сундучок, сотворенный вятскими умельцами и с малолетства обогретый ее телешком. А до нее сундучок этот обживали, грели, хранили в нем подвенечные платья, нехитрое деревенское приданое, клубки, платки, узелки с серебрушками и леденчиками, половички, скатерки, кружевца. Дальние родственницы Светки, которых она никогда не видела, не знала, и уж не увидит, и ничего о них не узнает. Что уж тут болтать о связи времен. Порвались они. Воистину порвались. Изречение перестало быть поэтической метафорой. Обрело такой зловещий смысл, значение и глубину которого дано будет постичь нам лишь со временем. И, может быть, уже не нам, а Светке, ее поколению. Наверное, самому трагическому за все земные сроки. Бережно подсунув Светке под голову подушку, прикрыв ее одеялишком, Сашнин опустился на колени возле сундука, осторожно прижался щекой к голове дочки и забылся в каком-то сладком горе, воскрешающей животворящей печали. И когда очнулся, почувствовал на лице мокро и не устыдился слез, не запрезирал себя за слабость, даже на обычное ерничество над своей чувствительностью его не повело. Он вернулся в постель, закинув руки за голову, лежал, искоса поглядывая на Лерку, закатившую голову ему под мышку. Муж и жена, мужчина и женщина сошлись, живут, хлеб жуют, нужду и болезни превозмогают. Детей, а нынче вот дитя растят. Одного, но с большой натугой, пока вырастет, себя и его замают. Плутавшие по земле, среди множества себе подобных, он и она объединились по случаю судьбы или всемогущему закону жизни, муж с женой,
Женщина с мужчиной, совершенно не знавшие друг друга, не подозревавшие даже о существовании живых пылинок, вращающихся вместе с землею вокруг своей оси, в непостижимо громадном пространстве мироздания, соединились, чтобы стать родней родни, пережив родителей, самим испытать родительскую долю, продолжая себя и их. Не самец и самка, по велению природы, совокупляющиеся, чтобы продлиться в природе, а человек с человеком, соединенные для того, чтобы помочь друг другу и обществу, в котором они живут, усовершенствоваться, из сердца в сердце перелить кровь свою и вместе с кровью все, что в них есть хорошее. Ведь от родителей они были переданы друг дружке, всяк со своей жизнью, привычками и характерами. И вот из разнородного сырья нужно создать строительный материал, слепить ячейку во многовековом здании под названием «семья», как бы вновь народиться на свет и, вместе дойдя до могилы, оторвать себя друг от дружки с неповторимым, никому неведомым страданием и болью. Экая великая загадка. На постижение ее убуханы тысячелетия, но так же, как и смерть, загадка семьи не понята и не разрешена. Династии, общества, империи обращались в прах, если в них начинала рушиться семья, если он и она блудили, не находя друг друга. Династии, общества, империи, не создавшие семьи или порушившие ее устои, начинали хвалиться достигнутым прогрессом, прицать оружием. В династиях, империях, обществах вместе с развалом семьи разваливалось согласие. Зло начинало одолевать добро. Земля разверзалась под ногами, чтобы поглотить сброд, уже безо всяких на то оснований, именующие себя людьми. Но в современном, торопливом мире муж хочет получить жену в готовом виде. Жена, опять же, хорошего, лучше бы очень хорошего, идеального мужа. Современные остряки, сделавшие предметом осмеяния самые святое на земле семейные узы, измерзавившие древнюю мудрость зубоскальством о плохой женщине, растворенной во всех хороших женах, надо полагать, ведают, что и хороший муж распространен во всех плохих мужчинах. Плохого мужика и плохую женщину зашить бы в мешок и утопить. Просто. Вот как бы до нее, до простоты той, да скрестись на утлом семейном корабле, не менявшимся со дня сотворения мира, шибко рассохшимся, побитым житейскими бурями, потерявшим надежную плавучесть. Муж и жена — одна сатана. Вот и вся мудрость, которую уведал Леонид об этом сложном предмете. А ну-ка, что у товарища Даля? Он осторожно начал перелазить через Лерку. Привыкшая спать со Светкой, караулящая ее каждое движение и шевеление, слышащая даже дыхание своего единственного дитяти, Лерка, не просыпаясь, захлопала рукой рядом. — Ты че? — снова спросила сонно и глухо. — Спи, спи, ничего. Снова негромко отозвался Леонид, прикрывая ее простыней. — Я печку подтоплю, Светке холодно. И он затопил печку. Хотя в квартире было не холодно. Посидел возле открытой дверцы, подышал сухим теплом, посмотрел на красиво, на бодро танцующее пламя и отправился к столу, косясь на вольно раскинувшуюся в волосах себя запутавшую Лерку. Над письменным столом, когда-то забракованным по дряхлости в технической конторе станции Вейск и безвозмездно отданном тете Лине, прибита полочка для учебников, тетрадей и школьных принадлежностей. Ныне на полочке
Шатнувшись к окну, стоят словарь, справочники, любимые книги, сборник стихов и песен. Среди них зеленым светофорным светом горит обложка книги «Пословицы русского народа». Молодой литератор и уже испытанный в семейных делах муж открыл толстую книгу на середине. Раздел «Муж-жена» занимал 12 широченных книжных страниц. Молодая русская нация к прошлому веку накопила уже изрядный опыт по семейным устоям и отразила его в устном творчестве. «Добрая жена, да жирные ищи, другого добра не ищи». «Разумно». «Очень разумно и дельно», — ухмыльнулся мыслитель из железнодорожного поселка. Но скоро такие откровения пошли, что у него пропала охота посмешничать. Смерть да жена Богом суждена. Женить бы есть, а разженить бы нет, с кем венчаться, с тем и кончаться. Птица крыльями сильна, жена мужем красна. За мужа завалюсь, никого не боюсь. Ага, как же! Не согласился на сей раз с народной мудростью Леонид. Познакомить бы вас с современной женщиной. Он непроизвольно покосился на Лерку. Жена не сапог, с ноги не скинешь. Вот что верно, то верно. Длинно выдохнул Сашнин и водворил книгу на место. И без словаря. Одних наставлений бабки-покойницы для разумной жизни хватит, — порешил он. Семьи рушатся, и бабы с мужиками расходятся от чего? — вопрошала бабка Тутышиха и сама себе давала ответ. От того, что сплят врозь. Детев и друг дружку не видят неделями. Чем им скрепляться? Мы, бывало, с Адамом подцапаемся, когда и подеремся. Но муж с женою хотя и бронятся, да под одну шубу ложатся. Ночью-то, бывало, Адамка на меня ручку нечаянно положит, а я на его ножку от жары закину, и, глядишь, замирение, спокой да согласие в дому. И то правда. Вздохнул Сашнин. Бабка решала сложные задачи без дробей, простым, но точным способом. Леонид постоял среди комнаты, погладил себя по голове. Из-за гардероба начинал просачиваться слабый свет. Однако грабину эту все же придется рубить на дрова. Погладил он облезлое сооружение. Оно, будто старый пес, шершавым языком цеплялось за пальцы, приятельски покалывало ладонь. Ну, ничего не поделаешь, друг. Современный быт требует жертв. Ничто новое без жертв у нас не создается и не излаживается, виновато усмехнулся хозяин четвертой квартиры. Рассвет сырым снежным комом вкатывался уже и в кухонное окно. Когда, насладившийся покоем, среди тихо спящей семьи, с чувством давно ему неведомой уверенности в свои возможности и силы, без раздражения и тоски в сердце, Сашнин прилепился к столу, придерживая его расхлябанное тело руками, чтоб не скрипел и не крякал, потянулся к давней и тоже конторской лампе, шибко изогнул ее шею с железной чашечкой на конце, поместил в пятно света чистый лист бумаги и надолго замер над ним. Конец книги. Июль 1986 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.